Кирилл Набутов с нами на прямой связи. Здравствуйте.
Добрый день всем. Если он добрый, конечно. Вадим, привет.
Вот я хотел вас спросить по поводу Олимпийских игр, потому что волей-неволей, хотите этого вы или нет, но вас часто ассоциируют с Олимпийскими играми.
Ну, я умоляю, тоже мне нашли олимпийского чемпиона.
Большой опыт освещения. Эти игры интересны вам?
Я должен сказать совершенно честно, что начиная с 22 года, с 24 февраля, мне никакой спорт не интересен. Ну, во всяком случае, первые годы так точно вообще. Поскольку человек ко всему привыкает, ну, что я вам рассказываю, мы все находимся в этой жизни сейчас, то постепенно происходит страшная вещь, когда война и сообщения о войне становятся фоновыми. Если ты сам себя не заставляешь думать об этом постоянно, то обычный человек, скажем так, он воспринимает, ну, там что-то где-то стреляют, ну, что там, вчера стреляли, завтра будут стрелять, неинтересно. Вот. Но ты тоже привыкаешь к этому. С другой стороны, есть, видимо, психика, которая как-то к самозащите тебя подталкивает. Поэтому ты начинаешь, конечно, когда ты под бомбами, не дай бог, меня никто не кидал бомб, но все равно, когда все было кипело, то было не до спорта. Сейчас я, конечно, поглядываю периодически какие-то спортивные события, олимпийские события. Но могу сказать честно, я не слежу ни за каким видом спорта специально. Я смотрел какие-то вещи, где виден не столько спорт, какая-то драма, какой-то Шекспир, какой-то взрыв чувств, какие-то эмоции. Это то, что поднимает спортсменов, то, что поднимает это зрелище над уровнем спорта. И вот когда ты смотришь, допустим, одиночное катание мужчин, и ты понимаешь, что вот есть, значит, вот этот белокурый красавец по фамилии Малинин, и есть юноша из Казахстана по фамилии Шайдоров Михаил. И понимаешь, что все «ах, Малинин», «ох, Малинин», «ух, Малинин», «пятый», «ой, такой матч, сейчас он там все». Ну, естественно, все разговоры, что они все потомки советской фигурной школы и прочие вещи. Вот. Я смотрел с интересом. Я не все смотрел, но частично посмотрел. Почему? Потому что как раз я как журналист там на многих олимпиадах бывал, на чемпионатах мира и прочее. Олимпиада – это совершенно другой уровень стресса. Это совершенно другой уровень нервика. И я знаю массу случаев, когда талантливейшие спортсмены горели на ровном месте. Вот приезжали на Олимпиаду и сгорали. Потому что нервная система была недостаточно, не то что подготовлена, она родителями в момент зачатия была недостаточно крепко создана. У меня был очень близкий друг, я его потерю переживал страшно тяжело за 3 месяца до войны. Метатель молота Игорь Никулин, заслуженный мастер спорта, под мировой рекорд метал, там чемпионаты мира, Европы, я уж не знаю чего. Великолепно выступал. Красавец, машина вот такая, вот, плечищен, молот метать. Целая плеяда была советских метателей молота. Приезжал на Олимпийские игры и ничего не мог. Он завоевал один раз бронзовую медаль, проиграв спортсменам, у которых в обычных соревнованиях он выигрывал. И более того, там могу секрет сказать, у него и со здоровьем случались проблемы никаких. Он сам это знал. Он говорит, такая нервная система. Технически готов, ну все, раз, Олимпиада, другое. И здесь я смотрел на этого Малинина, ничего не понимая в акселях, луцах и прочих. Я там, конечно, знал, что он там прыгнул и приземлил там все четверные прыжки, но Шайдоров тоже приземлял все четверные прыжки. Мне было интересно посмотреть одно, как мальчик справится с этим диким давлением, которое сверху на него валится со всех сторон. Когда ты никому не нужен, тебе легче. Но когда на тебя весь мир смотрит, Олимпиады, раскрутка, Малинин, те, кто его не знал, уже тоже знают, он чемпион мира, как он справится? И вот он выходит, и когда он выходил, я по глазам посмотрел, у него первое движение, вот так он начинал программу свою, вот так, в перчатках таких закрывал лист. Он открыл глаза, я понял, сгорит. И сгорел со страшной силой, как швед под Полтавой. А Шайдоров откатался идеально. И эта Олимпиада – это совершенно другая вещь. Это другой уровень психического напряжения чудовищного. И далеко не всем талантам удается его. В этом смысле это Шекспир. И такого зрелища человечество не придумало. В этом смысле спорт дает уникальные вещи. Следующее – это война. По степени стресса и эмоций это война. Ну, собственно, спорт – это когда человечество чуть-чуть поумнело, стало придумывать замену войны в виде спорта. К сожалению, выясняется сегодня, что не для всех спорт – замена войны. А для многих война главнее. к сожалению. Мы знаем их имена. Вот. А так Олимпиаду, ну, конечно, или вот Линдси Вон, например, горнолыжница, которая в 40 лет поехала, зная, что у нее незалеченная травма. 5 операций, девчонки. После этого уже 5 операций. Это же не просто так. Это же это какие-то высшие проявления человеческого духа и человеческой, я не знаю, чего, силы и страсти, и какой-то состав крови другой. Несмотря ни на что, я поеду и прилететь, и что, упасть, и улететь на вертолете, и оказаться на операционном столе. Не, это, конечно, мощно.
Но вот это драма,
о, которая... Прошу прощения. Да, Вадим, какая драма? Я прошу прощения.
Не, я как раз и про Вон, и про Малинина, то, что ага. Это на каждой Олимпиаде случается.
На каждой. Здесь это нет. Практически бывает на каждой Олимпиаде. Вот я честно скажу, я не отслеживал Олимпиаду вот предыдущую, которая была в каком году? 24-м во Франции. Ну что ж, я смотрел, но частично. Везде, всегда есть. Может быть, в менее публичных видах спорта, менее раскрученных. Но всегда это есть. Как-то раз я летел в самолете с Олимпийских игр, я даже сейчас не помню, с каким. Наверное, это был, черт возьми, наверное, это был Сидней 2000 год, что ли. Или Пекин. Ну, неважно, меня простите, я, неважно. Я летел вместе со свежеиспеченной олимпийской чемпионкой по велогонкам. Российская. Ну, рядом просто сидели, болтали. Ее зовут Зульфия Забирова. Она занималась велоспортом, попала в сборную России. Но она никогда не была первым номером. Никогда. И вот ее взяли, там шоссейная гонка, групповая. И ее взяли, грубо говоря, на выполнение вспомогательной роли. То есть там был лидер, на которого все должны работать. Когда едет весь, значит, пелетон, значит, кто там, чего, тактика, борьба, в общем, ребята работают на того, кто может выиграть. И ей сказали перед... Мы обсуждали ее гонку в самолете. И ей сказали перед соревнованиями, ты не парься, твоя задача, значит, помогать, все, значит, спокойно. И она совершенно расслаблена, ходила, подкатывалась, разминалась, тренировалась. Она была абсолютно спокойна, потому что от нее, на ней не висело вот этот дамоклов меч. Представьте, она вышла на этот старт совершенно спокойной и на этом хорошем позитивном фоне поехала, пошло, попало, все было в хорошей форме. И там сложились какие-то обстоятельства, вышла вперед, потом раз-раз-раз и стала чемпионом Олимпийских игр. И на нее свалился вот такой кирпич сверху. И на следующей Олимпиаде она выступила неудачно. Но у нее уже ждали, ну ты же чемпион, ты... Вот живой пример.
А вовремя уйти, вот история борца Карелина, который мог уйти непобежденным, но в итоге поехал на свою последнюю Олимпиаду и проиграл, занял второе место. Вот это сложно.
А что это история?
Ну сколько у него было? 3 медали уже к тому?
Да, но...
То есть,
я видел говоря, его... Он... Я видел его выходившим с ковра. Это было в Австралии. И так получилось, что я видел его вот последний шаг на Олимпийских играх в Австралии в 2000 году. И первый шаг, когда ему было, по-моему, 18, в Сеуле на Олимпийских играх, потому что ему мальчишки, которого мало кто знал, доверили нести флаг сборной Советского Союза. Ну, что он большой, могучий, красивый. А у советских было звено, что большой красавец несет знамя. Штангист Юрий Власов, там, штангист Леонид Жаботинский, такие мощные мужики, там, Василий Алексеев. Не девочки какие-то там, припевочки, гимнасточка, еле-еле держит этот флаг, а он идет на одной руке, несет, чтобы все видели Советский Союз. Мы можем. И вот в 88 году перестройка, и туда-сюда, и вот, значит, Карелину, мальчику доверили нести это знамя. А в 2000 году вы сказали, что он проиграл. Там правила такие. В борьбе. Мы смотрели это вместе с Александром Иваницким, олимпийским чемпионом, ныне покойным, в тяжелом весе тоже был. Он в 60-е годы выиграл Олимпиаду. Вот. И он говорит, что дурацкое правило. Карелин боролся с американцем. Я даже запомнил его имя, этого американца. Его звали Рулон Гарднер. Такая толстая машина, громаднейшая. И оказывается, там есть такое правило, что если ты сделал захват, это классическая борьба, ну вот греко-римская я теперь называю, ты сделал, захватил соперника, и потом отпустил этот захват, не сделал прием он где-нибудь, то какая-то сложная формулировка, короче говоря, соперник может получить очко. И задача этого американца была просто не дать Карелину провести ни одного приема. Он психовал этот парень американский, он понимал, что перед ним кумир. И вот этот вот захват, который Карелин сделал, отпустил, он сыграл против него роковую роль. Одно очко единственное Карелин проиграл. Но он к тому времени уже был политической фигурой. Это уже был 2000 год. Это как раз вот-вот-вот старт эпохи Путина, которого никто особенно в расчет не брал, потому что он только-только появился в 2000 году. Но это как бы было ожидание молодых сил, и Карелин, которого выдвигали в партию уже, давая это партия единства, или как она там называлась, единство, по-моему, партия, которая была сделана под Путина, и у нее был лозунг «Кто расчистит лес?» с намеком на то, что в лесу валежник, хворост, бардак, волки бегают. И почему медведь-то появился как символ этой партии, что, дескать, старую. И поэтому там были генерал, начальник борьбы с организованной преступностью Гуров в новых лицах новой партии. И большой, как медведь, Карелин. Вот. Он к тому времени уже был политической фигурой. И я думаю, что ему и хотелось тоже. Он был готов хорошо, но просто не завоевал золотую медаль.
А политическими как становились? Ведь многие же потом стали. И Хоркина, это тоже триумфатор. Это Сиднейская Олимпиада, да, Светлана Хоркина? Они же все потом в Думу пошли. Многие.
Ну, не все, но многие.
Потому что это такой социальный лифт. То есть ты получаешь медаль, и дальше уже...
Да.
Журова.
Ну, конечно, конечно. Только слово... Они все пошли. Слово «пошли», оно в условиях реалий российских, оно... такое неработающее, потому что ты можешь пойти, извините за вульгарщину, ты можешь пойти погулять в туалет, я не знаю, с девушкой в кино. Это ты можешь пойти. Ты не можешь пойти в Думу. Не можешь. Это в стране, где есть нормальная демократия, ну, да, хотя бы более-менее нормальная, человек может быть самовыдвиженцем, но, как правило, происходит все через партию, а в России все происходит через понятно что. Просто в 2000 году еще... партийная деятельность существовала, еще была непонятна перспектива самого Путина, были региональные вожди, мощные типа Лужкова. Ну и всегда выбирают спортсменов, потому что, во-первых, спортсмен красивый. Это не какой-то жирный, обрюзгший чувак, у которого на лице написано 100 литров водки и украденные миллионы. Правильно? Или какая-нибудь красящаяся мадам 50-60 лет. С комсомольским прошлым. Это молодые, смелые, веселые ребята. Их знают, их уважают, потому что они за страну выступали. Во всем мире так. Не везде так откровенно и так много, как в России, ну, потому что разные страны. Но во всем мире есть великие спортсмены, большие спортсмены, которые делают политическую карьеру. Себастьян Коу, например. Знаменитый английский бегун, который выиграл Олимпиаду в Москве, три медали. Он потом возглавил, сейчас чуть не возглавил Олимпийский комитет и мировую легкую атлетику, и он возглавлял оргкомитет Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году. Потомок индийских мигрантов. Индийских, кажется. Или пакистанец, индийских. Но он получил звание не то что от королевы, не то что сэра, не то что рыцаря. Он стал лордом британского содружества. Лордом. А начинал, ну как бегун на средней дистанции. Или какой-нибудь Паву Нурми был финский бегун, знаменитый просто как бы кумир нации. Просто в России это с советских времен знаменитый «давай тебя в ЦК комсомола», как кидали там Толю Карпова, допустим, какого-нибудь там шахматиста. Он ездил на «Мерседесе», но был членом ЦК комсомола. Вся Москва знала, что Толя Карпов ездит на «Мерседесе», там одном из немногих. Но при этом он большой комсомолец. Ну так он Толя всегда такой был. Он и сейчас депутат Государственной Думы уже 75 лет от роду. Вот. А каких-то спортсменов, вот таких как Хоркина, и других еще, и менее симпатичных, чем Хоркина. Имя есть, значит, на голосовательном участке, ну, легче, он там есть в бюллетене. О, прекрасно, я его знаю, на кто-нибудь кинет. Да.
А как становятся звездами в спорте? Потому что не каждый олимпийский чемпион – звезда.
Вот. Как становятся звездами в спорте?
Ну вот нет, я даже имею в виду не в том смысле спортивных достижений, но сколько олимпийских чемпионов? Много, да, но знают далеко не всех. Вот именно там, если говорить о России, например, там Немов, да, стал звездой в спортивной гимнастике. Возможно, сыграл еще один эпизод, когда он успокаивал зал, может быть, нет, но тем не менее.
Когда его засудили.
Плющенко, Ягудин, звезды, но были еще, да, то есть Слуцкую помнят и так далее. Хотя Слуцкая не стала олимпийской чемпионкой, она, мне кажется,
нет.
Серебро.
Нет, бронза, по-моему.
А есть те, кто не становится. Вот как это устроено? То есть здесь есть объяснение? Кто становится звездой большой, а кто нет?
Ну, у спортсмена, который занят в видах спорта более телевизуемых, то есть более популярных на телевидении, больше шансов получить известность. Потому что если я сейчас спрошу тебя, ты знаешь чемпиона по скалолазанию, то вряд ли.
Это же не олимпийский вид спорта. Тут еще важно.
Это очень интересно. Я полюбил скалолазание как зритель со страшной силой. Это завлекательная штука, страшно. Сам-то ты не можешь подняться уже никуда. Там, с постели ты с трудом поднимаешься, а там тут всегда. Но все знают там хоккеистов, допустим. Или каких-нибудь футболистов из команды второй лиги знают больше, чем олимпийского чемпиона по скалолазанию. Потому что футбол популярен. Это от вида спорта зависит во многом. А как стать... Ну, чтобы стать олимпийским чемпионом, нужно, чтобы в момент зачатия правильно легли гены. Это раз. Без этого не бывает. Просто так, со средними способностями олимпийские игры выиграть, мягко говоря, шанс невелик. Невелик. Второе – это чудовищная пахота. И третье – это хорошее стечение обстоятельств, везуха. Повезло с тренером, повезло с судейством, повезло с родителями, которые помогали вовсю, с женой и так далее. Три пункта. А звезды – это другое. Популярность – это другая история. Ну, стрельба из лука дает много замечательных спортсменов. Их никто в лицо не знает. Или, например...
Робин Гуда помним.
Ну, разве что Робин Гуд. Да. И, например, вот сейчас вы скажете, кого ты помнишь в стрельбе из лука? Я вспомню в советские времена знаменитого стрелка из Бурятии, Эшеев его фамилия. Я вспомнил девочку, которая на последних Олимпийских играх летних, по-моему, в Париже это было, или в 18-м году. Нет, наверное, это было до войны. 18. Короче говоря, Паралимпийские игры. Паралимпийские игры. И на них выступала девочка и завоевала медаль в стрельбе из лука. Она была беременной. И она выступала на Паралимпийских играх, то есть у нее еще были определенные какие-то физические недостатки при этом. Не помню, которые позволяли ей принимать участие в олимпийских соревнованиях, паралимпийских. И вот эта девочка в положении, а еще одна девочка из Индии, у нее от рождения не было рук. И она держала лук ногой, пальцами ноги, и натягивала тетиву зубами. И вот это высшее проявление силы духа. И для меня вот Паралимпийские игры, я первый раз их плотно смотрел в 2010 году, вот именно просто случайно попал именно на Паралимпийские игры, которые в Англии были, после Олимпиады в Лондоне. В 2012 году, конечно, что я глупости говорю. Я стал фанатом Паралимпиады, потому что это проявление человеческой силы духа немыслимой. Вот. И это у меня в памяти остается гораздо больше, чем какой-нибудь очередной там рекорд, я не знаю, куда-то. Плавание или что-то еще. Ну, это полигон, там вот как бы человечество видит, чего можно достигать. Это идеальные образцы. Но слава – это другое немножко, это шоу-биз.
А вот эта гонка за медалями, она свойственна всем государствам? Или да. Это такая да. Проблема авторитарных и тоталитарных?
Нет, всем. Абсолютно всем. Потому что это давно уже считается показателем успеха страны и так далее. Это 100%. Но как, пожалуйста, вот история маленькая Латвия, вот насколько важна медаль, которая в шорт-треке сейчас завоевана представителем латышской команды, да еще с травмой колоссальной, то есть он там, в общем, героический парень. Это чрезвычайно важно. Когда в 23-м году сборная Латвии заняла призовое место на чемпионате мира по хоккею, то, ну, ты же помнишь, специально самолет с командой, летевшей из Тампере, запустили над Милдой, над центром города, и ребята видели, что там толпа идет, их встречает, и после этого из аэропорта они приехали. Это национальный праздник во всех лучших смыслах. А уж Олимпийские игры тем более. И хотя это всегда говорили, это не официальный командный зачет, с момента, когда его ввели, все только делают, что считают там, медали, вот эти очки и так далее. Конечно.
Политическая составляющая, история со шлемом скелетониста. Много разного читал на эту тему, в том числе, если так подойти без эмоций, правила МОК, опасность создания прецедента. С одной стороны, с другой стороны, что все-таки это не политический призыв там лица погибших атлетов, которые никогда уже не выступят на Олимпиаде. Да, если посмотреть на этот конкретно, это тоже ведь трибуна, это тоже возможность обратить внимание на серьезную проблему, которая есть, на войну, которая есть. Вот.
Да, слово «проблема» к войне как-то плохо приклеивается.
Ну, согласен, это война. Это... Просто я сейчас стараюсь это как раз объяснить вот таким наиболее нейтральным тоном, чтобы подойти, как рассмотреть эту тему вообще со всех сторон.
Я знал, что ты спросишь это. И я скажу честно, я по этому поводу, вот вчера мы выложили очередной выпуск на Бузиле, у нас есть такая рубрика на нашем YouTube-канале Набутов, извините, что я
отхватываю. Всех призываю, просто призываю и рекомендую подписаться на YouTube-канал Кирилла Набутова, напишите в поиске Набутов и сделайте это прямо сейчас.
Спасибо, Вадим, я не для этого заговорил, но и для этого тоже, честно говоря. Просто в этой рубрике на Бузиле я отвечаю на вопросы, которые присылают зрители, абсолютно любые вопросы, они присылают в Telegram-канал, мы собираем их. Часть видео, часть аудио. И там было штук 10 вопросов, касающихся скелетониста из Украины, такого опытного, который уже не один раз на Олимпиадах выступал, и этого шлема. И я отвечаю, я предупредил, я сказал, что то, что я скажу, у многих из вас вызовет чувство ярости или неприятия, и вы будете меня обмазывать дерьмом. Имеете на это право, но я скажу честно то, что я думаю. Моя позиция, ну, для тех, кто меня знает грешного, моя позиция относительно войны и политики России и Путина, которая ведется совершенно 100%, понятно, никуда не изменится. Но и я знаю эту историю, естественно, как вы все. И я специально посмотрел портреты каких молодых людей там были на этом шлеме. И там были в том числе и детские портреты. И там не было всемирных звезд спорта, такого прямо сверхзвезд спорта. Но это действительно были либо люди, которые пошли защищать свою страну, героически погибли, либо жертвы российской агрессии, ну, в частности, там ударов по мирным жителям, ударов по мирным городам, случайными, но жертвами той же самой войны. За это прощение Путину и России быть не может. Но что касается непосредственно этой истории, я вижу в этом, безусловно, политическую акцию. Потому что все, что связано с Олимпиадой, это политическая акция. Сколько бы ни кричали, что спорт вне политики. Спорт, Олимпиада – это самая высшая политика, какая есть. И это сегодня одна из немногих площадок, где еще возможна какая-то коммуникация, где еще пока не стреляют прямо на Олимпиаде, кроме как в мишень. И потому что и как происходило, мне было жалко МОК, чиновников МОКовских. Они бюрократы, они с хорошими зарплатами. Все, никто не любит бюрократов. Чиновники, такая же, как ООН, это контора там, достаточно тяжеловесная, бюрократическая и так далее. Но поставим себя на их место. Там разные есть люди, безусловно, но нет идиотов. И что они должны были сделать? Они должны были в соответствии с хартией МОК полностью это все запретить вообще по всем параметрам. Потому что хартия этого не разрешает. И там любая надпись на костюме спортсмена там, до квадратного сантиметра учитывается, что разрешено, что не разрешено. И в этой ситуации формально они должны были как отреагировать? Вот так. Нет, и все. А там, тем не менее, была дискуссия, насколько я понимаю, и там было некое компромиссное решение, которое, в принципе, для Олимпиад не свойственно, чтобы предложить Гераскевич, кажется, фамилия этого спортсмена, чтобы он имел право выступить с черной повязкой, знак памяти траура и памяти о украинских спортсменах. И при этом, чтобы где-то шлем мог появиться, но не был бы на соревнованиях использован как таковых. Это был, может быть, плохой компромисс. Но это лучше, чем совсем взрыв и такой международный скандал. Так мне кажется. Но он занял такую позицию, я не хочу сказать слово пропагандистскую, но такую вот непримиримую позицию человека с таким высказыванием. И, естественно, после этого было его появление на Мюнхенской конференции по безопасности, и где он рядом с Зеленским, и ему аплодировали люди, потому что все понимают, что он представляет страну, борющуюся за свою свободу, за свою независимость, ведущую Отечественную войну. Он имеет право так переживать. Но здесь это вошло просто в столкновение с существующим международным олимпийским порядком. Это ситуация, где луз-луз, как бы, где не будет одинакового выигравшего, но в итоге получилось, что все равно это высказывание прозвучало. К сожалению, вот в очень такой нервной, почти кровавой обстановке. Я приводил пример, кстати говоря, вот в моем комментарии, и не называл фамилию, но вам могу назвать. Речь идет о знаменитом латвийском футболисте Евгении Милевском, который в 80-е годы был звездой команды Даугава Рига. А потом он играл в Австрии, остался жить в Австрии, он сейчас живет в Австрии, ну, постоянно бывает в Латвии. Он делегат от УЕФА, от Европейской Федерации Футбола, он в качестве делегатов на матчи, международные матчи приезжал как смотрящий за соблюдением порядка. И вот у него был случай в биографии. Его назначили на матч в Израиле между израильским клубом и клубом из Германии Западной. Матч европейской, по-моему, там, Кубок Лига Европы. И он узнает, он главный человек на этом матче, он следит за соблюдением всех правил. Это его работа. И он узнает, что израильские болельщики, такие антигерманские настроенные, ну, понятно, Холокост в память о войне, о миллионах погибших еврейских граждан и так далее, они придумали большую акцию, гигантский баннер, такой резко-резко антинемецкий, абсолютно такой антинемецкий. И он узнает, как делегат, что этот баннер будет вывешен на поле во время матча с немецкой командой. Что ему делать? Если он это знает, он обязан это запретить. Если он не запретит этого, он слетит как делегат, а команда будет дисквалифицирована. При этом он футболист, он понимает, что надо все-таки играть. И что он делает? Он идет и встречается с лидерами этих болельщиков. Ну, такие вожди фанатов, самые такие агрессивные, непримиримые, которые это все придумали. И начинает с ними разговаривать. И говорит: ребята, поймите, я обязан, я вас понимаю, я сам еврей. Потому что он действительно еврей. Я понимаю ваши чувства. Немецкая команда, ну, поймите, но... Во-первых, есть правила. Во-вторых, надо чуть-чуть подняться над этим. Кому от этого будет лучше? Давайте так. Короче говоря, он им предложил, они согласились. Они вытащили баннер на одну секунду, развернули его перед началом матча, убрали и больше не выставляли. И таким образом, ну, команда получила штраф, типа там, не знаю, $1000. Он сыграл такую важную дипломатическую роль. Команда не была дисквалифицирована, матч состоялся, нарушения правил не было. И при этом болельщики тоже пошли навстречу. Они понимали, что они могут навредить своей команде. Вот пример того. Это дипломатия, это политика. Здесь тонкие механизмы иногда работают. Но если говорить с позиции абстрактной справедливости человеческой, то, конечно, то, что хотел сделать Скелетонец Гераскевич, оно заслуживает по-человечески понимания. Я долго говорил, но это очень сложная тема.
Почему Олимпиада больше не останавливает войны? И останавливали ли они когда-то войны? То есть вот этот знаменитый такой принцип, что когда Олимпиада, пушки молчат. Не молчат.
Но это красиво, но это красивые слова. Это всего лишь красивые слова, которые восходят к идее Кубертена и его товарищей, которые Олимпийские игры создавали в конце 19 века, как бы по образцу вот тех Олимпиад, которые были. Давайте это будет такое новое мирное сосуществование цивилизованных наций в 20 веке, когда думали, что войн не будет. Ну и что? Была Олимпиада 12 года, а Олимпиады 16 года не было, потому что была мировая война. Потом создали Лигу наций, вернулись к Олимпийским играм, зимние Олимпиады начали проводить и думали, что уж теперь-то после Первой мировой войны там куча миллионов погибло, уже точно будем заниматься соперничеством только в спорте. Не будет никаких войн. Ну и что? И войны, извините меня, там, которые Германия вела еще до начала мировой войны, и Италия там в Абиссинии, и так далее, и так далее. И чем кончилось? Второй мировой войной с атомной бомбой на верхушке. Что это остановило? Нет. Олимпиада 40-го года была отменена, Олимпиада 44-го года была отменена, 48-го года в Лондоне была, но были санкции, не было немцев и японцев. Как страны оси, значит, проклятой гитлеровской. Ну и что, остановилось, что Советский Союз перед Олимпиадой в Москве не направлял войска в Афганистан под предлогом интернациональной помощи? Или что, не было на Мюнхенской Олимпиаде 1972 года не было террористического акта арабских бандитов против израильской команды? Или что, не было бойкотов со стороны разных стран? Китай бойкотировал. В 1968 году американцы, выигравшие спринт, бег в Мексике, вдруг на пьедестале почета подняли руки в черных перчатках. Знак борьбы за свободу чернокожего населения Америки. Потому что, опять же, это то же самое, что шлем. Это возможность высказаться на всех мир, потому что на весь аудитория колоссальная. Никаким образом с войнами это никак не связано. Я прошу прощения. Я был в Пекине 8 августа 2008 года на церемонии открытия Олимпийских игр. В этот день Россия начала войну в Грузии, рассказывая о том, что спорт не о политике. Вот и все. Человечество не изменить.
Но ведь на определенных этапах вот эти вожди, тоталитарные лидеры, они же очень хотят Олимпиаду. И Гитлер очень хотел, и получил эти Олимпийские игры. И
Гитлер не очень хотел.
А Путин
хотел. И Гитлер, и Брежнев не очень хотели. И Гитлер не очень хотел. Гитлера убедил Геббельс, в первую очередь. Геббельс и Шпеер.
Потому что это пропаганда, потому что это...
Он боялся, что приедет черт знает кто, что приедут в том числе люди с еврейскими фамилиями, что приедут цветные и будут побеждать германскую нацию, которую он уже 3 года возглавляет и рассказывает, как она белокурая, значит, вся там арийская раса и так далее. Он как раз боялся этого. А в результате получилось, что Германия еще и зимние Олимпийские игры провела. Ведь единственный случай в истории, когда зимние и летние Олимпиады в один год проводились раньше, они были в одной стране, в Западной Германии. И это оказалось триумфом. Но это шестерки гитлеровские с ним работали. И объясняли ему, что, значит, надо как раз имидж вы выиграете. И он был на стадионе, и он сидел в гражданской одежде, в шляпе, хлопал. Более того, героем игр стал чернокожий американец Джесси Оуэнс, золотые медали в легкой атлетике, он руку пожимал. В итоге он понял, что это работает на плюс. Брежнев боялся, потому что дорого очень. Есть документы 70-е годы, где он, значит, где-то там рассылает письмо своим товарищам по политбюро Олимпиады 80-го года, когда, что вот тут предстоят вроде бы Олимпийские игры, но это экономически страшно тяжело. Мне сказали, что можно выйти из этого обязательства, заплатив некий сравнительно небольшой штраф. Это текст Брежнева. Ему тоже объяснили, что, дяденька, не валяйте дурака, потому что если в это вписались, а потом отказаться, это позор, не оберешься. Поэтому лучше напрячься, завязать в кулак все кишки и провести. Но войти в Афганистан никто не думал о том, что это приведет к бойкоту.
А Путин в Сочи? Путин хотел же.
Ну, Путин целенаправленно хотел. Но это, он такой, наверное, первый, кто осознанно этого хотел. Потому что правление Ельцина в России пришлось на время, когда не до Олимпиад было просто экономически. А Путин, это памятник его правлению. Собственно говоря, поэтому туда швырялись такие бесконечные деньги. Бесконечные. Вот. Так же, как чемпионат мира по футболу. Когда тоже швырялись бесконечные деньги и крались большое количество бесконечных денег. Украдено было. Да, и уголовные дела. И Олимпиаду в Сочи, самый дорогой из всех вообще Олимпиад зимних вместе взятых. Вместе взятых. Ну, они построили дороги, шоссе, там, курорты и так далее. Было очень много построено под это. Жилые комплексы и прочие вещи. Да, не только стадион. Но дикие бабки, чтобы сделать как бы... О, Россия, make Russia great again. Вот сделали. И облажались на неумеренной тяге, чтобы обязательно набрать большое количество золотых медалей. Ну что, перед этим, за 4 года до Сочи, были Олимпийские игры в городе Ванкувер в Канаде, где я тоже был. И там Россия провалилась по количеству золотых медалей. Еще и в хоккее была тяжелая игра с канадцами, даже не в финале. И канадцы там рвали наших. Похоже, что на канадцы на каком-то фарше ехали, точно. Но так или иначе, Россия, я уже забыл, 2 или 3 золотые медали всего имела в Ванкувере. Это провал. Поэтому, значит, было решение порадовать господина Путина или товарища Путина большим числом золотых медалей. Поэтому купили нескольких иностранцев. Слово «спортивное гражданство» тогда не очень применялось еще пока, просто гражданство. И три иностранца принесли ровно половину всех золотых медалей России.
Это шорт-трек, да?
Это кореец шорт-трек, Ан, кореец Ан. Но он суперзвезда, но в Корее этих суперзвезд несколько было. И он таким образом, сделав, значит, в сторону такой виток, выехал и стал Виктор Ан, национальный герой России. Три золотые медали. Это американец Уайлд, который женился, горнолыжник, на это сноуборда, на Заварзиной российской. Значит, спортсменки, по-моему, они потом разошлись, а Уайлд продолжал выступать за Россию. Две медали. И украинка Волосожар в фигурном катании.
А допинг? Когда они включили эту фабрику уже в таком промышленном масштабе?
Вот. Да фабрику все включают. Фабрику включают все, так или иначе. Я там, не столько допинг, сколько запрещенные медицинские препараты, правильно говорить. Вот. Все так или иначе пользуются аптекой. При таком супернапряжении невозможно обойтись на зеленом чае и чем там еще? На разбавленном кефире. Ну, просто организм работает месяцами в сверхнагрузках. Психических и физических. Закон простой. Я уже устал про это говорить. Это как супружеская измена. Но в мире есть понятие супружеская измена. Оно каждый день осуществляется в миллиардах случаев. И человечество договорилось, чтобы институт брака не разрушать. Давайте так, ребятки, значит, мы все договоримся. Неписанный такой договор. Что все равно натуру человеческую не изменить. Ну, давай так, пока тебя не схватили на месте преступления, ты не изменял. А вот если схватили, то это ты сам виноват и отдувайся сам. Ладно? И вперед. И вот, значит, то же самое здесь. Если попался, старичок, ну, извини, ну, надо быть умнее. Цинично говорят спортсмены. Просто, к сожалению, в первую очередь в развитии именно такого бесшабашного допинга ключевую роль сыграли в свое время советские страны.
Это ГДР еще? Ну, это не советская страна, но это зона оккупации.
Не, ну, советского блока. Это ГДР, это Советский Союз, это, например, болгары в тяжелой атлетике. Тяжелая атлетика – это вообще надо называть тяжелая анаболика, а легкая атлетика – это легкая анаболика. Это 100% переименовать надо. И, извините меня, до сих пор некоторые мировые рекорды в легкой атлетике стоят с середины 80-х годов. Требуется продолжать эту фразу или не требуется? Эти рекорды принадлежат спортсменам из некоторых стран, которые мы только что называли. И вот и все. Но просто это дальше стало подрывать основы как раз в глазах всего человечества, но подрывать основы уважения к спорту. Потому что если не показать борьбу с этим делом, вот Всемирное антидопинговое агентство стали создавать и так далее. Если не показать борьбу с этим делом, то это значит, что все мировые чиновники, все просто так все жрут водку там, продажные, коррупционеры и так далее. Уж либо разрешите жрать все, но тогда все идеалы спорта, которые когда-то были, они все пущены под нож. Это просто состязание... Ну, это состязание живых роботов или подопытных существ, на которых можно экспериментировать как угодно. Или все-таки обозначать борьбу. И с тех пор идет вот это вот. Придумывают новые вещества или новую методику. Придумывают новый запрет. Придумывают вещества, придумывают запрет. И как правило, созданием новых запрещенных препаратов занимаются в антидопинговых лабораториях. Так же, как созданием новичка и пибатидина, если я правильно говорю, сегодня годовщина убийства Алексея Навального, занимались в Институте органических и химических технологий в России, в Советском Российском институте, который на самом деле существует в том числе для того, чтобы заниматься разоружением и контролем над химическим и так далее. То же самое в допинге. Скандал, который вокруг поднялся после книжки Григория Родченкова. Родченков – это руководитель, один из руководителей русской антидопинговой лаборатории и создателей допинга одновременно. Ну, а теперь вот уже 10-й год он, 10 лет он в Америке под программой защиты свидетелей с измененной внешностью. Находится, насколько я знаю, в очень трудном психологическом состоянии, в отрыве от семьи. Но в России бы его убили.
Как двух его заместителей. Ну, точнее, как...
Они скорее были начальниками его даже, но одного фамилия Синев, а другого фамилия Камаев. И вот ровно сейчас, в эти первые февральские дни, 10 лет их смерти с разницей, по-моему, в 10 дней. И оба они погибли. И это тут же все было замотано, естественно, буквально через 2-3 недели после отъезда бегства Родченкова.
Вопрос от Олега. Спасибо за фильм «Эрнест». Знаком с сыном Серебрянникова Михаилом. Вопрос, нельзя ли устраивать турниры по баскетболу нескольких уровней согласно росту? Больше 1,80 м, не больше 1,80 м. А так только у высоких есть шанс.
Нет, шанс не только у высоких. Это надо к... Эрнест Серебренников, один из моих учителей, он режиссер и спортивный журналист, много лет был в Ленинграде на телевидении, один из мастеров спортивных телетрансляций, режиссеров показа спорта, он на Олимпийских играх в Москве работал. Эрнест Наумович, один из очень близких мне людей. Видимо, это письмо пишет кто-то из ленинградцев, из петербуржцев. Вот. А что касается баскетбола, это, товарищи, давайте к Всемирной Федерации Баскетбола обращайтесь. По-моему, разница в росте как раз делает игру еще более любопытной. Тем более мы находимся в Латвии, в баскетбольной стране, в которой были, с одной стороны, Янис Круминш и только что ушедшая из жизни огромная потеря Ульяна Семенова там, с ростом за 2-10. И, с другой стороны, там, олимпийский чемпион, например, Игорь Смиглинекс, который небольшого роста защитник. Ну, тем не менее, олимпийский чемпион. А, скажем, там, Валдис Валтерс, мой хороший знакомый. Но там 190 или 193, ну, с такого. Сегодня уже почти среднего роста. Нет, я считаю, что на высшем уровне должны играть те, кто здорово играет. А есть и маленькие, которые здорово играют и прыгают высоко.
Спрашивают про фигурное катание, про Плющенко, Ягудина. Ну вот как раз, как вы оцениваете их вклад в историю фигурного катания? Насколько это, ну скажем так, непревзойденные звезды? Или нет непревзойденных звезд?
Ну, фигурное катание не относится к виду спорта, где фиксируются мировые рекорды впрямую. Да, мировой рекорд прыжка в шестом, там, 6:30, условно, Бубка 6:14, 6:15, сейчас Дюплантис там 6:30, 6:25. Сегодня он лучше. Но зато не факт, что он выиграет Олимпийские игры, сгореть может. Тот же великий Бубка только один раз выиграл Олимпиаду, причем самую первую в своей жизни, и последней попыткой на зубах выиграл, это было при мне. Вот, а он же был мировой рекордсмен и так далее. Вот. А в фигурном катании нет мировых рекордов, но, с другой стороны, есть относительный рекорд, это количество сложностей прыжка. Количество прыжков высокой сложности. Вот сейчас там 4 оборота, там 5 прыжков сделать и так далее. Сейчас 4,5 оборота. В принципе, это рекорд. Но сказать непревзойденный, там нет такого, потому что каждый из них выиграл золотые олимпийские медали. Алексей Ягудин, вот Алексей Урманов, Евгений Плющенко, там. Любой. Вот сейчас выиграл Михаил Шайдоров. До этого выигрывал там японец, не знаю, Корей, кто угодно. Лайсачек, американец. А каждый из них, безусловно, великий спортсмен. Без вопросов. Кто из них круче? Ну, фигурки, тем более элемент художественности еще есть. Кому нравилась лирика, такой вот тарасовский, так сказать, стиль Татьяны Тарасовой, Ягудина, кому... мощнейшие прыжки, может быть, иногда в ущерб какой-то тонкой такой эстетической художественности Плющенко. Ну, тут они оба заслуживают одинакового почета, как выдающиеся спортсмены.
Еще вопрос про Этери Тутберидзе. Она сейчас представляет грузинского фигуриста.
Она сама просто грузинка, так немножко.
Как вы оцениваете этого тренера, ее потенциал, ее будущее?
Она создала завод по производству девочек. Она создала завод по производству вот таких фигурных девочек. Одна за другой, там, с шагом в 2 года. Какой ценой, ну, в том числе, безусловно, ценой таланта, интуиции, невероятной жесткости и требовательности и так далее, можно не любить ее. Там, из моих знакомых, кто ее хорошо знает, мало кто ее любит по-человечески. Но в спорте важен результат. И тут, знаете, в общем, у большого тренера всегда и большое кладбище за спиной талантов, которые он погубил. Иначе не бывает. Но при этом, вот если видите, у нее девочка, ее подавала большие надежды, фигуристка тоже, американская, как ее фамилия, Диана Дэвис ее зовут, это дочь Табурицы. И она катается в танцах на льду не один год вместе с ленинградцем Глебом Смолкиным. Помните, может быть, ну, я не знаю, шел ли он в Латвии, наверное, ну, на русских каналах шел знаменитый комедийный сериал «Моя прекрасная няня» был 25 лет назад.
Да.
Там такого веселого камердинера играет Борис Смолкин, маленький такой чернявый, мой приятель Борис Смолкин. Это его сын, Глеб. Вот. И, ну, они сейчас заняли там место где-то во второй десятке. Не знаю, кто их тренирует, там за Грузию выступает. Вот. А тут Беридзе, ну, если бы не было всех этих дисквалификационных вещей, касающихся российской делегации и войны Российского олимпийского комитета, то, ну, я думаю, что очередная девочка тут Беридзе бы по полной программе там где-то каталась.
А Лепницкая – это история как раз про кладбище, но метафорическое. То есть Юлия Лепницкая – олимпийская чемпионка, но…
В команде. Она олимпийская чемпионка в командном
и
турнире.
Она скорее, от нее, как от Малинина, ждали медали тогда, по-моему, в индивидуальном.
Она, пожалуй, вот эта судьба Лепницкая. Я немножко наблюдал так вблизи в Сочи. Не хочу сказать, что я с ней как-то знаком, особо нет. Ее как раз переломали, передавили с дикой силой. Вот это вот похоже, наверное, на историю Малинина, но только в условиях вот такого невероятного русского давления. Типа, ты должен, ты на амбразуру, давай, пошла, ты там все. И мама ее очень давила. И я видел, как Лепницкая с матерью разговаривала после награждения, чуть ли не медали, я чуть ли не в лицо кинул. И вот, так сказать, хотела на. Вот так было сказано примерно. Но она не выиграла главного, она не выиграла золотой медали в одиночном женском катании, только в командном. А командная золотая медаль в фигурке, она, ну, как бы так, не слишком ценится так же высоко, как в индивидуальных видах. И, в общем, это пролоббировала-то Россия, введение этой дисциплины, как дополнительную возможность выиграть золотую медаль. Вот. А выиграла тогда, кажется, Аделина Сотникова, такая девушка симпатичная, от которой мало кто ждал. А Лепницкая, да, ее передавили, и она сгорела.
А вот это,
ну, да. А вспомните историю с Камилой Валиевой, которая вот там, если вы следили последние олимпиады, когда приходилось врать, что там дедушка в чай что-то подмешал и выпил, и, значит, у меня такой нехороший дедушка. И девочка просто не выдержала этого колоссального давления, когда там это же обсуждалось во время олимпиады, снимать ее, не снимать, допускать, не допускать, что у нее там. И в результате она сгорела. Выступала, но гораздо хуже своих. Это живые люди, они не из железа сделаны. Есть те, кто сделан почти из железа, но совсем из железа все-таки нервов нет ни у кого.
Ждете что-то еще от этой Олимпиады?
Я, наверное, хоккей посмотрю, потому что хоккей очень выровнен. Чуть-чуть. Я жду больше всего, что будет дальше на войне. Честно, я не хочу тут широко раскрытыми глазами хлопать и говорить, да, я сейчас буду смотреть прыжки с трамплина, и меня очень интересует биатлонная эстафета, и как. А потом там есть еще такой спортсмен из России, выступающий вот, без флага. Вот. Я посмотрю хоккей, наверное, потому что хоккей очень выровнялся за последние там 30-40 лет. Извините меня, посмотрите, какие результаты. Та же Латвия проигрывает 5-1 американцам. 5-1, да, проиграли, вот не дам. На Олимпиаде здесь. Или словакам, кому нет, американцам.
Американцам.
Да, значит, ну и казалось, ну что, а потом берут и выигрывают у немцев. А немцы сегодня одна из лучших команд мира. И я смотрел с интересом вот тот чемпионат мира, который проходил в Латвии и Финляндии, и там видно, не так, как раньше, когда там, я рос, не знаю, мне было 10 лет или 12, были Советский Союз, Чехословакия, Швеция, Канада, в зависимости от того, какие хоккеисты приедут, профессионалы-то не приезжали, ну и дальше ниже Финляндия и Соединенные Штаты. Вот весь чемпионат мира. Главное, это был Советский Союз против Чехословакии. Финны слабее. Советские тренеры ездили финнов тренировать. Сегодня вон, пол Финляндии играет в NBA, в НХЛ. Сегодня 100 с лишним русских играет в НХЛ. Немцы играют. Последний выигрыш сборной России на Олимпийских играх, когда они на последних секундах спаслись, проигрывали немцам. И в дополнительном овертайме сумели выиграть. Западные немцы говорят, вообще никто не принимал в хоккее за людей. И вот хоккей и баскетбол очень сильно подравнялись сейчас. Поэтому будет интересно посмотреть. Скорости сумасшедшие там и все остальное. Наверное, посмотрим.
Ну что ж, спасибо вам большое.
О, кстати, что... парное катание надо посмотреть. Сегодня же парное катание, по-моему.
Парное катание, это интересно.
Да, и к вопросу о том, что начался в России новый скандал, русские не могут без этого. Теперь все, значит, будут считать всех спортсменов, кто выступает за другие страны, иноагентами. И этот дурак, или не дурак, а подлец, новый министр спорта России, заявил, что мы запретим въезд обратно в страну. Министр говорит. Запретить те, гражданам, а?
Те, кто выступает
за другие. Ну, спортивное гражданство другое. Министр говорит противозаконные вещи, потому что в России есть кривая, но конституция, есть законы, которые запрещают государству не впускать на родину граждан своей страны. Нельзя. Конституция запрещает. Есть закон о выезде и въезде. Министр говорит, мы не будем их впускать. Ну, не идиот ли? Прости, Господи. Понятно, что это специально, чтобы показать патриотизм свой и так дальше. Но вот сегодня парное катание после короткой программы лидирует немецкая парня. Немецкая партия, где парня фамилия Володин. И, по-моему, на третьем месте идет грузинская пара, где у девочки русская фамилия, она, по-моему, из Москвы. Ну, выступает за Грузию, слава богу. Чего там?
Ну что ж, спасибо вам большое. Еще раз всем рекомендуем подписаться на YouTube-канал Набутова и на Telegram. Просто напишите в поиске, сразу найдете, поставьте лайк, подпишитесь и сделайте все, что нужно. Спасибо вам и до следующей встречи.
Спасибо. До скорого.